31 декабря был вновь освобожден Житомир. Развернулись тяжелые бои за Бердичев, крупный узел железнодорожных и шоссейных коммуникаций. Здесь действовали войска 1-й танковой армии генерала Катукова и 18-я армия генерала Леселидзе. Ввиду слабой организации боя, 1-я танковая армия, понеся потери, успеха не добилась, и лишь 5 января после вмешательства Ватутина Бердичев был освобожден. В боях за Белую Церковь принимала участие 1-я чехословацкая бригада под командованием генерала Людвига Свободы. Этот красивый и крепкий человек своим спокойствием и рассудительностью вызывал у всех нас глубокое уважение и полное доверие. И мы не ошиблись в нем. До конца войны Людвиг Свобода успешно осуществлял командование чехословацкими войсками и своими героическими делами внес достойный вклад в разгром врага, которого он ненавидел так же, как и мы, советские люди. Под ударами Первого Украинского фронта враг откатывался на запад. Это заставило командование немецких войск собрать группу войск в районах Винницы и Умани для контрудара по 38-й, 40-й и 1-й танковой армиям. Завязалось новое большое сражение. Наши войска перешли к обороне, пытаясь расстрелять противника с места огнем и ударами с воздуха. Но не выдержав нажима противника, сами отошли километров на 30 назад, где и закрепились. В итоге Житомирско-Бердической операции войска 1-го Украинского фронта продвинулись на глубину до 200 километров, полностью освободив Киевскую и Житомирскую области, а также ряд районов Винницкой и Ровенской областей. Левое крыло фронта охватило всю группировку противника, занимавшего крупный плацдарм в районе Канева и Корсунь-Шевченковского. Таким образом, была создана благоприятная обстановка для Корсунь-Шевченковской операции. К середине января 1-й Украинский фронт закрепился на линии Сарны, Славута, Казатин, Ильинцы. Далее фронт поворачивал на Днепр до района Ржищева и Канева, где продолжала стоять в обороне крупная группировка немецких войск. Видимо, немецкое командование, мечтая вновь захватить Киев, не подозревало, что оно готовило само себе здесь ловушку, о чем будет сказано ниже. А теперь рассмотрим обстановку на Втором Украинском фронте. Второй Украинский фронт, во главе которого стоял генерал Конев, член военного совета Сусайков, начальник штаба Захаров, к концу декабря, так же как и фронт Ватутина, получил значительное пополнение танками и самоходно-артиллерийскими установками. В состав фронта был передан усиленный 5-й Кавкорпус и несколько артиллерийских частей. Это пополнение укрепило войска, но далеко не удовлетворило их потребности. Особенно малочисленными оставались общевойсковые соединения, без которых, как известно, не достигается и не закрепляется успех операций. Второй Украинский фронт имел задачу подготовить и провести операцию, нанося главный удар на Первомайск через Кировоград. Частью сил фронт должен был наступать в общем направлении на Христиновку, где, соединившись с Первым Украинским фронтом, разгромить противника в районе Звенигородка-Канев. До 7 января мне не удалось побывать на Втором Украинском фронте, так как вынужден был заниматься на участках войск Ватутина, где обстановка изобиловала сложными и опасными моментами. 7 января я прилетел в штаб 2-го Украинского фронта. Конев в это время был в районе Кировограда на командно-наблюдательном пункте. Заехав в штаб фронта, я застал там начальника штаба фронта Захарова, который детально ознакомил меня с данными обстановки на участках фронта. Матвея Васильевича Захарова я знал по Белорусскому военному округу, где он был начальником оперативного отдела штаба округа. В то время во главе округа стоял командарм первого ранга Убаревич, у которого нам всем было чему поучиться. Надо сказать, что оперативный отдел штаба округа, который возглавлял Захаров, резко выделялся среди большинства приграничных округов своей сколоченностью, подготовленностью и общей оперативной культурой. Несколько позже Захаров успешно командовал стрелковым полком в Бобруйске. Возглавляя штаб 2-го Украинского фронта, Матвей Васильевич был хорошей опорой для командующего фронтом Конева. После ознакомления с обстановкой в штабе фронта я позвонил Коневу и выехал к нему. По дороге к командному пункту Конева мы отчетливо слышали звуки артиллерийского огня, разрывы авиационных бомб, рев моторов многочисленных самолетов. Можно было безошибочно определить, что идут жаркие схватки с врагом на земле и в воздухе. Поздоровавшись, Я спросил Ивана Степановича, как развивается операция. «Бьем смертным боем врага, но пока он не бросает Кировоград», — ответил Конев. Изучив карту Конева и выслушав его обстоятельное сообщение, понял, что врагу все же не удастся удержаться в Кировограде.